Sounds True представляет пятую сессию космического сознания с Кеном Уилбером. Типы. Давай перейдем к типам, заключительному пятому элементу нашей интегральной модели. Что ты подразумеваешь под типами, Кен? При разработке интегральной карты мы стараемся предложить достаточное число категорий, чтобы она была полезной в реальном мире, но при этом не сложной и запутанной, как схема метрополитена, например. Мы все бывали в метро и видели эти схемы. Это же ужас, такое впечатление, что кто-то под кислотой съел коробку карандашей и его вырвало на карту. В ней невозможно разобраться, она не имеет для меня никакого смысла. Нам бы не хотелось, чтобы интегральная карта выглядела вот так. Это просто какой-то кошмар. И вот мы выдвинули эти пять основных категорий. Их может быть больше или меньше, но типы — последняя основная категория, с которой мы работаем. Потому что признание существования типов в людях, в секторах, да и вообще в жизни принесло нам немалую пользу. Говоря в общем, разделение на типы может иметь место на любом уровне или стадии развития. Классическим примером служат мужской и женский типы. Это разделение может иметь место на любом из семи уровней, о которых мы говорим. Традиции приводит очень показательный пример типов — семь чакр. Или, скажем, символический образ под названием кадуцей, который все еще используется врачами. Кадуцей представляет собой жезл с крыльями наверху, обвиваемый двумя змеями. Основа жезла символизирует центральный энергетический канал вдоль позвоночника с расположенными на нем в восходящем порядке семью чакрами. Две змеи с каждой стороны Ида и Пингала представляют лунную и солнечную или мужскую и женскую энергии. Идея состоит в том, что уровни развития характеризуются мужским либо женским аспектом, и мужчины и женщины содержат в себе любой из этих аспектов. При этом мужчины не обязательно обладают только мужскими характеристиками. В мужчине могут присутствовать и мужское, и женское. В некоторых мужчинах вообще доминирует женская сторона. То же самое касается и женщин. То есть мы здесь не пропагандируем стереотипы. Мы говорим, что есть два типа энергии, осознанности и так далее. Этот вопрос очень актуален современным мире, потому что люди стали уделять много внимания мужскому и женскому типам и обеспокоены стереотипированием, домогательствами и другими вопросами полов. Мы сейчас говорим о типе энергии, характеризующем осознанность. Некоторые подходы к духовности, в особенности подходы, изучаемые такими людьми, как Дэвид Дейда, основаны на работе с мужскими и женскими типами энергии и их проявлений в каждом из трех состояний — грубом, тонком и каузальном. Таким образом, есть грубое мужское и женское состояние, тонкое мужское и женское состояние и каузальное мужское и женское состояние. Есть специальные упражнения, с помощью которых с этими состояниями можно соприкоснуться. Если хочешь, мы позже можем вернуться к этой теме и поговорить о них. Еще одна типология — это типология Майерс-Биггс. Согласно ей, люди делятся на четыре основных типа — чувствующий, мыслящий, ощущающий, интуитивный. Следующая типология, которую можно использовать — эннеаграмма. Она предлагает 9 основных типов личности, и способов трактовать эннеаграмму существует несколько. Один из них заключается в том, что есть 9 разных типов личности. Каждым из них можно обладать на любом из 7 уровней. То есть можно быть на нашем конформистском уровне развития, уровень 3, и по эннеаграмме соответствовать типу 5 или типу 4 или типу 2 и так далее. Типология — это классификация особенностей, которые могут присутствовать в любом из состояний на любой стадии. У многих есть любимые типологии. Я уже говорил, что в качестве типологии можно применять хоть астрологию. Можно быть стрельцом на 3-м уровне, на 4-м уровне, на 5-м уровне и так далее. Это всего лишь еще один вид маленькой картографической системы, полезной для ориентации в мире и управления своими взаимоотношениями. Кто-то находит эти типологии полезными, кто-то нет. То есть пользоваться ими или нет — зависит от ваших личных предпочтений. А ты считаешь типологии полезными? Да, я считаю некоторые из них довольно любопытными, в частности, ту, которая предлагает деление на мужской и женский типы, потому что это разделение свидетельствует о двух разных доступных нам типах бытия. Исследование Кэрол Гиллиган в своем роде популяризовало эту тему, так как она была первым исследователем, который предположил, что мужчины и женщины проходят одну и ту же иерархию стадий, то есть они движутся от преконвенциональной к конвенциональной, а затем от конвенциональной конвенциональной к постконвенциональной стадии. Вот три стадии, обнаруженные Кэрол. Но мужчины проходят эти стадии с акцентом на автономию, соблюдение прав и справедливость, а женщины с акцентом на работу, взаимоотношения и ответственность. Таким образом, на стадиях развития есть два разных режима бытия. Один автономный, деятельный, аналитически независимый, мужской, другой, женский, характеризуется особым значением отношений, ответственностью, заботливостью, чувствительностью и так далее. Как мужчины, так и женщины обладают этими качествами, но, как правило, в мужчинах, вероятнее всего, будет доминировать мужская сторона, а в женских — женская. И эта типология действительно полезна, ведь большинство из нас состоят в отношениях, то есть все мы постоянно сталкиваемся с этой типологией в повседневной жизни. Типологии полезны, когда мы говорим о стадиях, линиях и тому подобном. Они нужны не только для того, чтобы критиковать людей, а для того, чтобы научиться более эффективно общаться с ними, научиться правильным методам взаимодействия, чтобы не только больше уважать их, но также и говорить с ними на одном языке, который они понимают. Война полов не прекращается, и сейчас она не менее, а иногда даже более напряженная, чем обычно, ведь общество стремится к соблюдению равноправия при трудоустройстве и мужчин, и женщин, а именно так и должно быть. Поэтому, на мой взгляд, помнить о существовании мужского и женского типов очень полезно. Над этим вопросом работает целый ряд исследователей и даже духовных учителей. Мой любимый автор Дэвид Дейда. Рекомендую почитать некоторые из его книг и получить представление о том, что он говорит об этом. Его работа действительно очень впечатляет.
То есть в человеке могут преобладать мужские или женские особенности, либо они могут быть в равном соотношении. Если мы обратимся к верхнему правому сектору, очевидно, что мужское тело отличается от женского. У них разные уровни тестостерона и эстрогена. Существует ли какое-либо неотъемлемое отличие между женщиной и мужчиной? Предположим, есть женщина, в которой много мужских особенностей. При прохождении стадий она будет выглядеть как женщина или как мужчина? В каждом секторе природа задает предрасположенности или склонности, но они не предопределены раз и навсегда. Биология — это не судьба, не нечто неизбежное. Мужчина, имея тело с Y-хромосомой, может быть более заботливым, сострадательным, зависящим от отношений, чем почти любая женщина с XX-хромосомами. Это зависит от остальных секторов и ряда других моментов. Если мы обратимся к верхнему правому сектору и рассмотрим биологию мужского и женского тела, то увидим, что здесь действует ряд довольно сильных предрасполагающих факторов. Даже крупные исследователи-феминисты, вроде Жанет Шафиц, одна из моих любимых писателей-феминистов, придают огромное значение этим универсальным биологическим факторам, потому что они действительно проявляются во всех культурах и устанавливают сильные тенденции. Не предопределенности, а всего лишь тенденции, которые влияют на другие сектора. На самом деле, тестостерон и эстроген не обязательно обуславливают тот или иной тип поведения. Они всего лишь определяют склонность к тому или иному поведению. Вкратце, о тестостероне можно сказать следующее. Он определяет лишь два поведенческих мотива — поиметь и убить. Это, как правило, характеризует мужской подход к вещам. Тестостерон стимулирует определенное сексуальное, а также довольно агрессивное и жестокое поведение. Проблема мужского поведения в том, что эти вот «поиметь» и «убить» иногда смешиваются, так как находятся очень близко друг к другу. Для мужчин, живущих на этой планете, это реальная проблема. Так происходит из-за того, что оба этих мотива очень сильны, и время от времени они путаются. Если в медицинских целях сделать женщинам инъекции тестостерона, 9 из 10 скажут вам только одно. «Не могли бы вы прекратить инъекции? Пожалуйста, хватит, не могу думать ни о чем, кроме секса». И вот что, по их словам, еще происходит. Они не могут плакать, а их подруги, которые все время плачут, выводят их из себя. Опять же, это всего лишь наклонности, и обычно они проявляются в поведении более деятельном, либо более заботливым. На женское биологическое тело влияет ряд гормонов, например, эстроген и окситоцин. Они в особенности активны, когда женщина рожает и кормит грудью. Эти гормоны подталкивают не к независимой, интенсивной, воинственной деятельности, а к заботливому, трогательному, сочувствующему поведению. Во многом причина здесь кроется в эволюционном развитии. Мать всегда должна быть в постоянном контакте с ребенком, иначе она могла его потерять. Если бы за детьми присматривали отцы, они потеряли бы половину детей из-за своей невнимательности. Женщины очень тактильны, они обладают необычайной чувствительностью к разным степеням эмоциональной напряженности. Все это можно отнести к особенностям, которые присущи женскому или мужскому организму. Обратимся к исследованиям женщин в амбициозных профессиях. Начнем с того, что в среднестатистическом мужском организме примерно в 10 раз больше тестостерона, чем в среднестатистическом женском. Если сравнивать женщин агрессивных профессий, адвокаты, руководители и тому подобное, с женщинами, которые не стремятся построить карьеру, официантки, секретари, то у первых почти всегда значительно более высокий уровень тестостерона, чем у вторых. Конечно, это не предопределено раз и навсегда, есть исключения, и это не абсолютный решающий фактор. Насколько у них был высокий тестостерон по сравнению с мужчинами? В том-то и дело, что до мужского этот уровень не дотягивает. Вот где кроется проблема. В целом, у мужчины все равно в 5-10 раз больше тестостерона, чем у амбициозных карьеристок. Но, безусловно, здесь действует еще много других факторов. Только лишь уровень тестостерона не является мерилом успеха. Часто мужчины с очень высоким тестостероном оказываются в тюрьмах, то есть высокий уровень гормона никоим образом не служит гарантией успешности. Ведь есть и обратная сторона. Но все это определенно говорит о том, что тестостерон — один из компонентов, обуславливающих дерзкое, хотя порой глупое, поведение, за которое мы, мужчин, и любим. Человек, куница и крыса — единственные три вида животных, особи мужского пола, которых убивают представители собственного вида. На мой взгляд, это тоже о чем-то говорит. Итак, это верхний правый сектор. Жанет Шафец сделала поистине блестящий обзор мужских и женских отношений в разные технологические эпохи — фуражную, садоводческую, аграрную и индустриальную. Она обратила внимание на такие простые вещи, как преимущество физической силы и подвижности у мужчин по сравнению с женщинами, которым доступна такая функция, как, скажем, выносить и родить ребенка. Даже такие простые вещи изменяют ситуацию в разных технологических эпохах. Мы уже приводили пример с садоводческой эпохой. В этот период женщины могли обеспечивать себя продовольствием, потому что даже беременная женщина может работать мотыгой. Но в обществах, занимающихся в основном скотоводством или плужным земледелием, полностью доминируют мужчины. Такие общества обычно крайне патриархальны и агрессивны. Все эти, казалось бы, незначительные мелочи оказывают свое влияние. Все сектора важны. Каждый из них выполняет свою функцию. Естественно, данные природы и склонности имеют место быть, и они важны. Но их можно корректировать или даже изменять на противоположные. Мы можем поговорить о верхнем левом секторе и о проявлении в нем половых различий. Или пока прервемся, на случай, если тебе нужно обдумать эту информацию. Нет, давай перейдем к верхнему левому сектору. Хорошо, здесь необходимо принять во внимание два важных фактора. Экофеминистки и многие социальные феминистки часто говорят, что женский подход более здоровый, поскольку является, по сути, связующим и объединяющим, и что он, как минимум, должен быть частью любого общества, потому что мужской подход, ранжирующий, разделяющий, автономный, инициативный, аналитический и так далее, порождает проблемы, если действует в одиночку. Этим они пытаются сказать, что женский подход сам по себе — наше спасение, именно то, что нам нужно. Они также пытаются создать археологию, где в предшествующих эпохах были матриархальные общества, мирные и гармоничные. А потом пришли воинственные опасные мужчины и принесли с собой патриархат, ранжирование и прочее безобразие. И здесь мы должны вернуться к обществам, основанным на заботе, партнерстве и сотрудничестве. Лично я думаю, это довольно непростой вопрос во многих отношениях. Есть важные идеи, которые они пытаются донести до нас, но они не совсем согласуются с фактами. Давайте вернемся к исследованию Кэрол Гиллиган, потому что оно служит основой всего, что мы здесь обсуждаем. Она обратила внимание на два очень важных момента. Женщины обычно не думают иерархически, они устанавливают взаимоотношения и связи. Они думают в терминах любви, заботы, взаимоотношений, ответственности. Мужчины думают иерархически, они думают в терминах ранжирования, оценки, аналитики и так далее. Но как мужчины, так и женщины развиваются иерархически. Иными словами, и те, и другие проходят сквозь три иерархические стадии развития. Женщины проходят сквозь эти стадии с ориентацией на объединение и отношения. Они движутся от эгоистичной стадии к стадии проявления заботы, а от нее ко всеобщей заботе. Мужчины проходят сквозь эти стадии с акцентом на активности и инициативности. Первая стадия у них тоже эгоистическая, вторая стадия конформистская, и они очень жестко девушка согласует свои права с окружающим миром. И третья стадия, которая у женщин является всеобщей заботой, у мужчин представляет собой всеобщие права. То есть имеется в виду, что у человека есть права, и мы должны заботиться о других людях. Это мужская и женская формы иерархических стадий развития. Слишком много феминисток придали значение первой части исследования Гиллиган «Женщины не думают иерархически» и пренебрегли второй частью исследования «Женщины развиваются иерархически». Они полностью искоренили понятие иерархии и тем самым саботировали путь развития к более высоким стадиям. Проблема не в том, что нашему обществу присущи в основном мужские ценности, а не женские. Проблема в том, что на первой стадии женские ценности настолько же губительны, насколько и мужские. Это два эгоцентрических, эгоистических, ужасных способа относиться к окружающим. Поэтому женское общество первой стадии не лучше мужского общества первой стадии. Нам нужно не больше женских ценностей, а больше и мужских, и женских ценностей на стадии 3, всеобщей сострадательной стадии развития, стадии всеобщих прав и всеобщей заботы. И мы должны избавиться от убеждения, будто мальчики плохие, а девочки хорошие, и ориентироваться на эти стадии развития. Если бы больше людей находилось на третьей стадии, мир стал бы более заботливым, объединенным, более склонным к взаимоотношениям. Феминистки, говорящие «мы хотим больше женских ценностей», дают исследованию неполную интерпретацию, но все же инстинкт стремления жить в более заботливом мире имеет смысл. Но ты говоришь, что это требует развития по стадиям. Да, так заявляет Кэрол Гиллиган, и я считаю, исследование это подтверждает. Это одна из причин, почему так важна типология. Типология говорит нам, что мы по-разному судим о честности и справедливости. Есть два разных мнения, мужское и женское. Наличие прав означает, что индивидуум автономен, независим, и даже коллектив не может лишить его прав. Так думают мужчины. Но кроме прав и справедливости, есть также милосердие и сострадание. Это отцовские и материнские подходы. Материнский подход, то, что должна делать мать, выражается фразой «что бы ты ни делал, я люблю тебя». Женский подход — это безусловная забота, и когда ребенок делает что-то не так, мать укачивает его, приговаривая «все хорошо, я люблю тебя таким, какой ты есть, ты замечательный». Это материнский принцип, основанный на заботе, отношениях, милосердии и сострадании. Классическая, исконно женская инь-энергия. Отцовский же подход таков «делай домашнее задание, или я надаю тебе по заднице». Отцовский принцип идеалистический и идеализирующий. Он устанавливает цели и задает направление. Отец говорит: «Послушай, да мы любим тебя, мама любит тебя, но если ты не сделаешь это, у тебя будут неприятности». Отцы обычно устанавливают дисциплину и выносят решения, потому что не все одинаково дозволено. Если ты будешь нацистом, а не Альбертом Швейцером, тебе достанется. То есть это такого рода направленность, которая не менее важна в человеческом развитии. Мы все знаем, что происходит, когда дети воспитываются только мужчинами. В итоге они становятся нацистами и фашистскими идиотами. И наоборот, исключительно женское воспитание взращивает бездельников, неуверенных в себе неудачников, ждущих, что мир позаботится о них, маменькиных сынков. Поэтому необходимо равновесие мужского и женского подхода в процессе развития по стадиям. Плохо, если оба они не прогрессируют, или если какой-то из них доминирует по мере вашего продвижения к более высоким стадиям. Поэтому прежде всего нам нужно не просто больше женского, а больше женского на стадии 3. Но нам также нужно гораздо больше мужского на стадии 3. Я считаю, вот чему мы должны уделить внимание в первую очередь. Затем, конечно, нужно попытаться соблюсти баланс между женским и мужским принципом. Сейчас 70% мирового населения находится на этноцентрическом, то есть более низком уровне развития. Я имею в виду первые три уровня, о которых мы уже говорили. Это ужасно, действительно ужасно, потому что этноцентрическая женская энергия — это одна из самых страшных энергий в мире. Это матери, которые отправляют своих сыновей на поле битвы и желают им умереть во славу Саддама, Бога и так далее. Это матери, которые поддержали Аушвиц и нацистов. Этноцентрическая, как в мужском, так и в женском проявлении, все равно остается этноцентрической. Все они очень любят свои семьи, но любой, кто не принадлежит их племени, отправляется в ад. Его сожгут или принесут в жертву, он будет распят, ну и так далее. далее. Поэтому добавление женской этноцентрической энергии в сегодняшний мир — это именно то, что нам не нужно. Нам нужны нейроцентрические, постконвенциональные энергии и женская, и мужская. Вот взгляд на типологию, который помогает нам составить более интегральную картину и прояснить понимание женского и мужского подхода, чтобы мы не превозносили только один из них. В данном случае типология полезна, потому что она говорит нам о том, что нам нужно не больше женской энергии вообще, нам нужно больше женской энергии на определенном уровне. Вот что крайне необходимо сегодняшнему миру.
Как-то ты давал четыре разных определения духовности. Может быть, имеет смысл дать пару определений так называемой женской энергии? Потому что мне кажется, когда люди говорят «нам нужно больше женской энергии», на самом деле они имеют в виду «нам нужно больше людей на мироцентрическом уровне заботы». Вот что они пытаются сказать.
Совершенно верно. Существует также и мужская форма энергии, всеобщие права. Права подразумевают представительство чьих-либо интересов, то есть защиту отдельно взятого человека. Ответственность или долг также подразумевают обязанности этого человека перед другими людьми. Поэтому классическое различие между женским и мужским подходом состоит в том, что мужское — это права, справедливость, автономия, независимость, мужчины хотят свободы, а женская сторона говорит: «Но ты должен нести ответственность за людей вокруг, заботиться о других. Нельзя иметь только права. Это ни к чему хорошему не приведет. Даже если ты захочешь наделить правами каждого отдельно взятого человека и установить всеобщее равноправие. Но тогда никто ни с кем не будет взаимодействовать, как острова в океане. Это классический мужской подход. Женский подход подразумевает, что все это сопровождается ответственностью, заботой и взаимоотношениями. Поэтому нам нужна мироцентрическая забота вместе с мироцентрической правами. Существует также патология мужского и женского подходов. Легче понять мужскую и женскую природу, когда знакомишься с их нездоровыми вариантами. Примером нездорового мужского патологии мужской энергии буду я. Здоровая активность, здоровая независимость, здоровая автономность — это, безусловно, хорошо. В этом состоит здоровая мужская форма. Патологической формой является сильное отделение, полное отчуждение. Это уже нездоровая автономность. Ты откалываешься, отдаляешься от своего тела, своих чувств, природы вокруг и так далее. Это патологическая активность, патологическая мужественность. Когда большинство критиков осуждают мужской принцип, на самом деле они осуждают патологическую мужественность. Если ее чуть чересчур много, ты полностью отчуждаешься и изолируешься от окружающих. Это может случиться на любой стадии, на стадии 1, на стадии 2, на стадии 3. Теперь, что касается женской патологии. Здоровая женская природа несет в себе объединение, связь, взаимодействие. Патологическая версия женского подхода представляет собой полное слияние со всеми вокруг. Происходит абсолютная потеря автономии, женщина растворяется в своих отношениях, у нее нет своего мнения, она не может говорить за себя, у нее искажен восприятие действительности. Она не может защитить себя, отстоять свою позицию. Она совершенно пассивна во всем и живет в патологическом режиме, который не включает в себя ничего, кроме отношений. В таких случаях женщина должна учиться озвучивать свою позицию, отстаивать себя, развивать самостоятельность. Точно так же мужчина должен учиться обратному. Он должен прекратить только лишь отстаивать себя и начать принимать участие в других вещах, присоединяться к ним, принять участие, объединиться. То есть патологическая женская сторона — это в первую очередь искаженное мировосприятие. Она абсолютный раб своих отношений. Часто такие женщины вступают в патологические отношения, и вне зависимости от степени их патологичности, женщина не может из них выбраться, потому что настолько к ним привязана. И это целая проблема. В таких случаях женщине нужно найти свою мужскую сторону и обрести равновесие. Тогда это будет здоровая женская природа. Одно дело состоять в гармоничных взаимоотношениях, и другое дело быть растворенной, потерянной в них, поглощенной ими. Это крах, а не отношения. В тибетской традиции есть специальные предварительные практики. Нужно сделать 500 тысяч простираний. Мужчинам рекомендуется сделать акцент на 500 тысячах поклонов, женщинам на 500 тысячах вставаний. То есть мужчины кланяются, чтобы умерить независимость, а женщины встают, чтобы утвердить автономность. Это действие направлено против их движения по инерции. Однако патологически погрязнуть в отношениях можно и на первой, и на второй, и на третьей стадиях, если говорить о стадии Гиллиган. Я не совсем тебя понимаю. Разве возможно патологическое развитие на третьей стадии? Феномен Дарта Вейдера всегда возможен. Независимо от степени твоей развитости, всегда что-то может пойти не так. Это касается и постконвенционального нейроцентрического уровня. Представь себе трехэтажное здание. То, что ты находишься на третьем этаже, еще не означает, что что-то плохое не может случиться. И на третьем этаже можно порезаться, пораниться и так далее. На любой стадии развития что-то может пойти не так. На мироцентрической стадии впервые формируется перспектива третьего лица. Первая стадия имеет перспективу первого лица, то есть существует только я. Вторая стадия развивает перспективу второго лица, или мы, этноцентрический конформистский уровень. И третья стадия развивает перспективу третьего лица. Можно примерять на себя разные роли, но при этом все равно отчуждаться, отстраняться от всего. Можно видеть три перспективы и отвергнуть их все. И на более высоких стадиях это также возможно. То же происходит и с женской стороной. К тому моменту, как женщина достигает третьей стадии, она уже имеет представление о мировых взаимоотношениях, устанавливая связь со всеми людьми. И в этом она может потерять себя так же легко, как и на более ранних уровнях. Она погружается в эти высокие взаимосвязи и опять-таки теряет свою автономию. Патологические мужские и патологические женские проявления, как правило, провоцируют большие проблемы. Они объединяются таким образом, что становится очень страшно. Мне не очень нравится вновь и вновь переводить в качестве примера нацистов, но почему бы нет? Это классическая этноцентрическая стадия развития. Они любили свои семьи, любили свою страну настоящей, подлинной любовью. Но все, кто не относился к ним, был сожжен, расстрелян и так далее. Патология у мужчин — это нездоровая активность и независимость. Патология у женщины — искаженное мировосприятие. Они заражены этим, они верят в это, потворствуют этому и отправляют своих собственных сыновей и дочерей умирать во имя великой славы. Такое случается повсеместно. Очень часто эти патологии соседствуют. Безусловно, на любой стадии вам нужны как можно более здоровые мужские и женские аспекты, даже несмотря на то, что это все равно будет этноцентрическая стадия. Сама по себе этноцентрическая стадия не истребляет людей и не устраивает геноцид, который в некотором смысле является проявлением болезненных и худших форм этой стадии. На любом и даже самом высоком уровне развития могут быть отклонения. Мои достижения в этом плане замечательны. Я прилично напортачил по меньшей мере на 6 уровнях и не собираюсь останавливаться. Но как только мы достигаем интегрального уровня, мы боимся гораздо меньше. Обычно люди так и говорят. Да, это по-прежнему продолжается, но уже не так сильно меня беспокоит. Итак, мы рассмотрели мужской и женский принципы на каждой из стадий в верхнем левом секторе. Мы рассмотрели их в верхнем правом секторе с биологической точки зрения. Ты упомянул, что мы также можем понять мужскую и женскую типологию в терминах состояний грубого, тонкого и каузального. Да, верно. В этом отношении я упомянул работу Дэвида Дейды по духовной практике. Этот вопрос изучается тантрическими традициями, а также описывается в работе Дэвида. Вообще, многие люди работают над этим, и проще всего об этом можно сказать следующим образом. У нас есть грубое, тонкое и каузальное тело. Мы уже говорили об этом. Мужчины и женщины могут, скажем, заниматься любовью в грубом теле, тонком теле и в каузальном теле. Мы можем поговорить об этом более подробно. Не мог бы ты пояснить, как я могу заниматься любовью в тонком и каузальном телах? Хорошо. Это можно приблизительно соотнести с тремя состояниями, о которых мы говорили в терминах стадии развития Кэрол Гиллиган. Когда я нахожусь в грубом теле, я нахожусь в теле, и я есть это тело. Эту часть я поняла. Но я только собирался продемонстрировать. Это единственное тело, о котором я могу много и красиво говорить. Не заставляй меня пропускать его. В грубом теле мы занимаемся сексом для себя, из желания освободиться от напряжения. Ты просто делаешь это, и не имеет особого значения, кто твой партнер. Главное, чтобы он взаимодействовал с тобой или хотя бы не сопротивлялся, ну или не вызывал полицию. Это эгоистическая ориентация в сексуальных отношениях. Каждый из нас время от времени окунается в это, и такая ориентация для некоторых становится центром тяжести. Это нормально, значит, у них такой уровень. В тонком теле ты наполняешься энергии, которая расширяется за пределы тебя и охватывает другие существа. Это примерный эквивалент второй стадии Гиллиган, стадии заботы. Теперь секс для тебя — деятельность, которая вовлекает отношения. Ты не безразличен к своему партнеру, и он отвечает тебе взаимностью. В этом смысле вы вкладываете чувства в занятие любовью. Это не просто грубый физический контакт. Это тонкие взаимоотношения, наполненные чувствами. Мы относимся к другому человеку как к разумному и чувствующему существу, и это совершенно иное переживание. Можно заниматься и тем, и другим, вся суть более высоких состояний и стадий в том, что они превосходят и включают предыдущие стадии. Идеальный вариант — заниматься любовью всеми тремя телами. Я как раз подыскиваю себе девушку, которая может это делать. Но это совсем другая история, и я не хочу сейчас вдаваться в подробности. Может быть, я тебе подойду? Будем экспериментировать вместе. Существует специальный тип йоги, который практикуется во время секса в тонком теле. Многие тантрические традиции занимаются этим вопросом. Вместе с супругом в сексе вы используете тонкие энергии и тонкие чувства, чтобы достичь более высоких измерений и сфер. Мы можем также немного поговорить об этом. Это то, что подразумевается под сексом в тонком теле. Обычно это происходит во время полового контакта с человеком, с которым вы состоите в отношениях. Каузальная, причинная или третья стадия всего общей заботы заключается в следующем. Некоторые люди во время сексуального опыта неожиданно осознают, что не просто являются собой и не просто находятся в отношениях со своим партнером. Они едины со всем вокруг, вытеснены из своего тела разума в безграничное состояние осознанности, блаженства и любви. Это состояние, в которых они сливаются со всем сущим. Так происходит занятие любовью в каузальном теле. Каузальное тело простирается на все, что есть в этом мире, а вместе с ним и очень тонкая энергия. Есть разные практики, в том числе особые духовные, тантрические, религиозные практики, с помощью которых это состояние можно тренировать. Существует мужская и женская форма этих трех тел. Я коснусь их очень кратко, если хочешь. Мужчины и женщины включают в себя обе эти формы, но, как правило, они тяготеют к одному либо другому полюсу. Мужской подход — это принцип автономии, действия и наблюдения. Наблюдение традиционно имеет мужскую природу. На любой из этих стадий мужской тип как бы отделяется, держится в стороне и смотрит своим пристальным взглядом. Женская сторона не хочет смотреть, она хочет, чтобы на нее смотрели. Она сияет, она светится, она наполнена красотой, поэтому она не хочет стоять в стороне и наблюдать. Она хочет, чтобы за ней наблюдали. Она хочет сиять, она хочет танцевать. Мы судим о женщине по ее блеску, ее красоте, ее сиянию. Мужчин же мы обычно судим по их способности к неподвижной глубине и присутствию. Здесь и разворачивается игра этих разных энергий. Если вы тяготеете к мужскому полюсу, вам присущи глубина, присутствие и почти напряженный взгляд. Женская сторона характеризуется движениями, потоком, сиянием. Женщина хочет быть в этом потоке, хочет сиять и ощущать себя именно так. Эта игра на разных стадиях также зависит от изначального посыла, просто для себя, либо ради отношений, либо пребывая в единстве со всем. Так, например, если женщина находится на первой стадии с перевесом в сторону женского принципа, она пользуется макияжем, красиво одевается, и она делает все это для себя, она эгоцентрична, она хочет, чтобы все смотрели на нее, только это. Вторая стадия вовлекает отношения. Женщина делает все это, чтобы порадовать других. Она хочет быть связана с окружающими и сиять для людей, которые для нее имеют значение. Она дарит тепло и заботу. Этот подарок проявляется в виде сияющей красоты. Даже если человек, мужчина или женщина, не обладает физической красотой, мы все знаем, что происходит, когда он начинает светиться. Такие люди становятся очень привлекательны, они прекрасны, они излучают красоту и блеск. Их кожа светится, становится нежной и мягкой. Это и есть женская форма на второй стадии. На третьей стадии мужская и женская сторона начинают приближаться друг к другу, потому что на данном этапе они очень близки к единству. Поэтому есть и свидетельствование, и сияние. Они становятся недвойственным единством. Но мужской стороне определенно свойственно свидетельствование. Мужчины ощущают себя как сознание, пустота и свобода. Они хотят свободы. А женщины ощущают себя как сияние, поток, свет. Они хотят наполненности. Это также выражается биологически. Оргазм опустошает и истощает мужчину. Женщины же наполняется. Главное, женское недовольство, я не чувствую наполненности. Часто у них проблемы с питанием. Главное, мужское недовольство, я не свободен. Я хочу выбраться отсюда, я хочу быть независимым. То есть это своего рода игра свободы с мужской стороны и полноты с женской стороны, протекающая на всех трех стадиях. Сочетание свидетельствования сознания свободы с мужской стороны и полноты блеска сияния красоты с женской. Эта игра существует в сексе, во взаимоотношениях и во всем мире на всех этих стадиях. Для развития навыков этой игры есть специальные методики. Не нужно также забывать о патологической версии всего этого. На каждом из трех уровней есть нездоровые мальчики и нездоровые девочки. С помощью данной типологии можно обнаружить эти энергии в себе, в своем партнере, в личной жизни, в работе и так далее. Тела можно тренировать, чтобы выявлять свои сильные стороны. У многих поочередно появляется та или иная энергия. Например, человек с мужским принципом в бодрствующей грубой сфере является руководителем компании, доминирующим могущественным. Его отношение к другим делает то-то или у тебя будут неприятности. Но вот он отправляется к возлюбленной, которая занимает господствующее положение, потому что он хочет, чтобы на какое-то время кто-то другой взял на себя контроль. Люди, которые в частности работают с Дэвидом Дэйдэй, могут рассказать кучу историй о том, как можно переключиться с одной энергии на другую. Можно быть очень мужественным в грубом теле и очень женственным в тонком теле, и опять очень мужественным в каузальном теле, или менять направление от женской формы к мужской, а также от здоровой к нездоровой. Это очень краткое общее разъяснение. Если хочешь, мы можем поговорить об этом всем более подробно. Тогда ты поймешь, насколько интересной может быть игра с типами и энергиями на разных уровнях сознания. Мы должны вернуться к некоторым моментам. Ты говорил, что есть специальные приемы для сексуального контакта в тонком и каузальном телах. Мы никак не можем пропустить эту тему, Кен. Простите, но это обойдется дороже. Да, существует много техник в разных традициях. Некоторые из них напрямую работают с сексуальными энергиями, другие работают с энергиями, которые лежат в основе секса. Например, искусство тайцзи-дзюань затрагивает эти тонкие энергии, но открыто не идентифицирует их как сексуальные, хотя они составляют их часть. Тантрическая традиция как на Востоке, так и на Западе работает с тонкими энергиями в плане сексуальности вплоть до их выражения в духовности или в каузальном теле. Поскольку все три состояния грубое, тонкое и причины неприходящие, существуют способы использования этих неприходящих энергий и тел, которые доступны вам уже сейчас. Есть очень много разных упражнений, с помощью которых можно выявить эти потенциальные возможности. Некоторые из них имеют больше смысла, некоторые меньше. Это зависит от того, насколько вы подготовлены к ним. Практиковаться нужно неделями, месяцами или даже годами. Ранее мы привели несколько примеров того, что каузальный свидетель вездесущ. Я немного говорил об этом, надеюсь, с моей помощью можно понять и почувствовать, что в любом человеке находится этот неприходящий свидетель, который наблюдает за всем сущим и происходящим. Пребывание в состоянии свидетеля во время занятия любовью помогает соприкоснуться с мужской энергией третьей стадии, потому что тогда все происходит в пространстве бесконечной осознанности. В этот момент сексуальность приобретает совершенно другое значение. Если удается сохранить эту невозмутимую открытость даже во время оргазма, например, тогда это становится настоящим проверкой способности пребывать в качестве большого «я» даже в грубом и тонком телах. Это намного интереснее, чем глубокий сон без сновидений. Совершенно верно. Это всего лишь небольшой пример погружения в состояние и развития способности повторять это произвольно во время сексуальной активности. Я уже как-то говорил, что тонкое тело связано с ощущением наполненности. Делайте простое дыхательное упражнение, дышите в свое тело и чувствуйте тело партнера. Это очень глубокое и близкое общение. Тогда наступает полное расслабление тела во всем бытии, а не только в грубом теле, передающемся движением. То есть можно заниматься дыхательными техниками, либо это может быть пристальный взгляд глаза в глаза во время сексуального единения в глубоком чувственном контакте. В этом процессе нужно одновременно дышать, узнавая это бесконечное «я» в партнере. В результате таких практик можно научиться резонировать на тонком уровне, получив доступ к вневременному. Что касается каузальной энергии, как мы говорили, это способность свидетельствовать, наблюдать. Вернее, это ее мужская версия. Женская версия представляет собой способность к блеску и сиянию. состоянию, которое распространяется до бесконечности. В действительности, женщина позволяет себе сиять до бесконечности. Она делает это не для себя и не для партнера. Она сияет до бесконечности, до конца Вселенной, и сама чувствует, как это лучше делать. Женщина знает, когда она сияет. Она знает, как сиять еще больше. И это тоже своего рода упражнение. Эту способность можно натренировать словно мышцы, потому что три тела реальны. Как в тяжелой атлетике — грубой, тонкой и каузальной. Чем больше занимаешься, тем лучше результаты. Это очень важная типология, потому что, поняв и начав применять ее, можно играть мужским и женским типами энергии во всех трех состояниях. Конечно, они также проходят сквозь стадии. Мы говорили о стадиях Гиллиган. Но в данном случае типы применяются к состояниям и энергии, а также к тому, как их можно применять. Все, что происходит в спальне, может также происходить в зале заседаний, в танцевальном зале. Вместе с Дэвидом Дейли мы дали небольшую презентацию интегральной арт-группе студентов, которые сотрудничали с интегральным институтом. Одним из моих любимых студентов был Стюарт Дэвис. На самом деле мы с ним очень дружим, и он также один из моих любимых певцов-композиторов поколения за 30. Итак, мы представили эти идеи студентам, где Стюарт выступил как певец. Можно петь перед публикой грубым телом, можно тонким телом, а можно каузальным. И этому можно научиться. И когда ты поешь так, ты сияешь, излучая все типы энергии. Великие звезды именно так и делают, даже если неосознанно. Поэтому они сияют. Но поистине великие звезды умеют полностью захватывать внимание людей. Они сверкают всеми своими телами, даже если их стадия развития не такая высокая. Они все равно соприкасаются с этими тремя мирами. Дэвид посвятил много времени работе с этими студентами, пытаясь научить их, как выражать себя во всех трех телах в мужской и женской форме. Это были примеры тантрического подхода к использованию типологий.
Когда ты начал рассказывать о мужской и женской типологии, ты привел в пример образ кадуцея, закручивающегося по спирали снизу вверх. Я знаю, что в идеале достаточно быть просто интегрально информированным, но я хочу пойти дальше. Будет ли еще лучше, если человек, мужчина или женщина, в полной степени развил бы свои мужские или женские способности? Или мне нужно просто принять тот факт, что я ощущаю себя более отождествленной с женской стороной? То есть я просто позволяю себе сиять и больше не нужно беспокоиться об этом.
Да, прими этот факт, но существует разница, о которой ты только что сказала. Ты интегрально информирована. Нет ничего плохого в специализациях. Я уже говорил, не обязательно становиться олимпийским чемпионом в десятиборье, мастером кулинарии, маэстро в музыке и знать волновое уравнение Шрёдингера, чтобы быть интегральным. Это также применимо к мужскому и женскому? Да, но всегда есть исключения. Давай я сначала объясню, как это относится к мужскому, женскому, и после этого мы поговорим об исключениях. Разница состоит в том, что по-прежнему, оставаясь только женской или только мужской формой, теперь ты еще и осознаешь эту принадлежность. Это означает, что теперь ты интегрально информирован о том, что делаешь. Следовательно, вероятность напортачить там, где ты не ас, значительно уменьшается. Об исключениях забывать тоже нельзя. Если у тебя патология, независимо от того, с какой из двух энергий ты себя отождествляешь, то у тебя нет выбора. Нужно пойти и разобраться в проблеме и попытаться достичь равновесия. Для этого обязательно нужно быть интегрально информированным. Тогда твое сознание освобождает место для всех этих разных потоков и энергий в тебе и в твоей жизни. Достаточно оглядеться вокруг. Многие, например, скажут: «Я решил, что полностью представляю собой мужской тип, и так оно и есть». Он просто многого не знает. Часто мужчины, когда узнают, что представляет женский поток, говорят: «Знаете, когда я успешно выступаю на совещании, я сияю». Они действительно начинают ощущать в себе женский компонент, о котором ранее и не знали, либо он работал неосознанно. Возможно, они даже критиковали эту свою женскую сторону, но теперь они начинают соприкасаться с ней, узнавать ее. Это нормально, так и должно быть. Это часть того, что происходит, когда вы интегрально информированы. Опять же, это не означает, что нужно обязательно достичь седьмого уровня во всех 12 линиях. Я уже говорил, что вряд ли это возможно. Может, лет этак через тысячу, но тогда добавится еще по 7 уровней, то есть все это может продолжаться бесконечно. Многие люди, применяя интегрально информированный подход к сексуальности, говорят: «Знаете, а ведь я действительно представляю собой мужской тип, и я хочу тщательно изучить его». Это нормально, хотя часто бывает, что в грубом теле они мужчины, а в тонком или каузальном теле склонны видеть женское. Как только они позволяют этому быть в их сознании, начинает всплывать то, что ранее они не осознавали. Если этого не происходит, ничего страшного, просто теперь ты осознаешь все возможности, а также понимаешь, что преуспевать в чем-то одном, а не во всем сразу, это нормально. Возможно, кто-то захочет отождествить себя с обеими энергиями, и мужской, и женской, во всех трех состояниях. Это может быть как просто интерес, так и предрасположенность. Да, верно. И я считаю это идеальным случаем. В определенном смысле это здорово. У меня тоже есть своя разновидность двуполости. Меня воспитывала мама, у меня также был замечательный папа, но он служил в военно-воздушных силах, и поэтому подолгу не бывал дома. Биологически я прирожденный гетеросексуал, но меня вырастила мама. И я приобрел много традиционных женских качеств. Среди них склонность к украшательству, дизайну интерьера, умение распознать шаблоны и многое другое. Я люблю все это. Мне кажется, у меня неплохо получается. Это довольно странное сочетание, но мне действительно нравятся все эти женские стороны. Например, мой эстетический вкус. Я умею красиво декорировать помещения, умею красиво одеваться. И мне это очень нравится. А ведь я получил все это от мамы. Некоторым при рождении даются равные мужская и женская склонности. Это возможно. Такое случается. Я даже думаю, что это замечательная возможность изучить оба эти измерения. Некоторые интегрально информированные люди, обладающие бисексуальной внутренней сутью, начинают развивать свою способность играть по обе стороны улицы в нормальном, здоровом смысле. Иными словами, они говорят: «Теперь, когда я поняла эту свою мужскую сторону, свидетельствующую глубину и осознанность, а также женский свет, сияние и поток, я могу усиливать их. Я чувствую, что это возможно». Эти люди работают с партнерами, которые точно так же могут усиливать свою собственную реакцию. Это прекрасная возможность изучить обе стороны и усилить их в более широком контексте интегрально информированной осознанности, которая их в себе содержит. Я думаю, это замечательно. И я считаю, что это ускоряет развитие по стадиям. Мы уже пару раз обсуждали это. Чем больше пребываешь в измененном, необычном, возвышенном состоянии, тем больше ускоряется развитие по стадиям. Поэтому мне кажется вполне обоснованным, что возвышенная тантрическая сексуальность, гетеросексуальная или бисексуальная, может ускорить развитие в хорошем смысле. Вот почему нам это нравится. Сексуальность является линией развития? Безусловно, ее можно рассматривать в этом ключе. Я не говорил о Фрейде, но именно благодаря ему психосексуальная линия развития стала достаточно известной. И если рассмотреть работы Фрейда в нашем контексте, то выходит, что он исследовал первую и вторую чакры, оральную и анальную стадии, которые относятся к первой чакре, начальное пищевое развитие, и фаллическую генитальную стадию, то есть вторую чакру. Он как бы отследил, как Эрос, сексуальный импульс либидо распределяется в теле с довольно полиморфного выражения в первой чакре, оральной и анальной, к генитальному развитию, которое Фрейд в силу своих личных комплексов описал только с женской стороны. Это развитие доходит до третьей чакры Адлера и Ницше, которая соответствует власти. И на этом шкала развития сексуальности прервалась. Нет никакой причины, которая бы запретила бы нам продолжать развитие конкретно сексуальной линии к более высоким уровням, а не только по основным состояниям, о которых мы сейчас говорили. Мне это кажется вполне разумным и возможным. Думаю, чуть позже мы проведем исследование, которое сможет раскрыть этот вопрос достаточно детально, и психосексуальная линия развития будет иметь 7 уровней, так же, как и другие линии. Что будут представлять собой более высокие уровни, и каким будет само исследование? Думаю, более высокие уровни... Оставьте контактную информацию, и мы с вами свяжемся. У многих мистиков есть довольно неплохие описания высоких состояний и, возможно, уровней сексуального освобождения. На самом деле, это просто сат-чит-ананда, бытие, сознание, блаженство. Пребывание в сознательном блаженстве — эротическое, блаженное сияние со всем сущим и происходящим. Часто люди переживают опыт третьей стадии во время своей обычной сексуальной активности. Они выходят из своего малого «я», и отношения в это экстатическое, эротическое космическое всеобъемлющее единство со всем сущим. Разница в том, что на более высоких стадиях это становится постоянным явлением. В этом и состоит определение более высокой стадии. Возвышенные состояния становятся постоянными, а не просто мимолетными. Даже Рамана Махарши сказал, в пространстве пустого «я» возникает постоянное блаженство. Возможно, это очень хорошее определение данного аспекта сексуальности. А каким будет исследование? А исследование начинается через 30 минут. Не пропустите. Давай поговорим еще немного о типах. Здесь, в Болдере, когда идешь на вечеринку, только и слышишь, как все говорят о своем эннеотипе. Ты утверждаешь, что не имеет особого значения, к какому эннеотипу человек относится, пока не поймет, на каком уровне или стадии он находится. Только тогда это приобретает определенное значение. В комнате может находиться 50 человек, и даже если все они принадлежали бы, скажем, к эннеотипу 5, они, наверное, были бы очень разными по своему самовыражению, потому что находятся на разных стадиях развития. Верно, так мне подсказывает моя интуиция, но исследования, безусловно, тоже подтверждают это. Я хотел бы уточнить, что существует много разных версий эннеограммы. Некоторые начальные версии насчитывали 9 типов, которые часто обозначались цифрами. Иногда им давали названия и обозначения. Эти 9 типов были разбиты на 3 класса, по 3 типа в каждом. В некоторых ранних версиях эти 3 класса имели отношение к чакрам. 3 типа первого класса представляли головные или верхние чакры. 3 типа второго класса представляли центральную зону, и 3 типа третьего класса соответствовали нижним чакрам. Если подходить к эннеограмме таким образом, тогда типы представляют собой уровни, и это нормально. Но такое объяснение не выдерживает серьезной критики, в отличие от версии эннеограммы, разработанной Хелен Палмер, например. Каковы бы ни были ее особенности, но главное преимущество этой трактовки эннеограммы состоит в том, что все 9 типов личности могут существовать на каждом из 7 уровней развития. Когда я сказал, что мое мнение подтверждается исследованиями, я имел в виду следующее. Исследование состоит в том, что мы берем любого человека, принадлежащего любому эннеотипу, и он проходит свои стадии развития, сохраняя этот тип. Мы знаем это, потому что нет никаких исключений в отношении стадии развития. Последнее время вышло несколько книг на эту тему. Я по-прежнему не буду называть имена, потому что не хочу кого-то пропустить. По сути, эти авторы одобряют и используют в своих работах именно такую модель, рассматривая эннотипы на разных уровнях развития. Это означает следующее. Давай я приведу нейтральный пример, чтобы никого не затрагивать. Возьмем уровень 2 и уровень 3 по нашей простой 7-уровневой шкале. Уровень 2 — эгоцентрический, уровень 3 — конформистский. Используем также эннотип 5. Он характеризуется как классический, автономный, подавленный тип, возможно, образованный, отстраненный, наблюдающий. Гаутама Будда принадлежал к этому типу. У меня тоже есть кое-какие характеристики 5-го типа. Как и у каждого типа, у него есть свои сильные и слабые стороны. Итак, есть 2 человека, и оба они принадлежат к эннотипу 5. Но между типом 5 на уровне 2 и типом 5 на уровне 3 значительно большая разница, чем между типом 5 на уровне 2 и типом 4 на уровне 2 или типом 3 на уровне 2. Разница в том, что эннотип 5 на уровне 2 — это самовлюбленный болван, а эннотип 5 на уровне 3 — конформистский консерватор, который живет в обществе, строго руководствуясь законом и порядком. Это очень разные люди, хотя оба соответствуют типу 5. Это означает, что в пределах своего уровня развития у них будут проявляться характеристики 5-го типа. Но различия между уровнями настолько велики, что они непременно должны учитываться. Таким образом, можно быть типом 5 на первом, втором, третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом уровнях. Как я сказал, многие более опытные исследователи применяют эннеограмму именно таким образом. Эннеограммы — это хорошо, но намного важнее понять, где находится твой центр тяжести, или расширяется ли он в большие сферы осознанности и сострадания. Это расширение и есть эволюционное развертывание, если оно становится постоянным. Теперь, Кен, можно сказать, что мы как минимум слегка затронули сектора, уровни, стадии, линии, состояния и типы. То есть разобрали интегральную модель в общем. Но вдруг окажется, что через год, два, три или завтра, а может быть и сегодня ты скажешь, вот еще кое-что, что нужно понять, чтобы увидеть действительно точную картину, и захочешь добавить еще один компонент в процесс создания карты. И получится, что твои слушатели или читатели, которые думают, что уже усвоили карту, опять оказываются не в курсе. курсе, им будет не хватать определенных знаний. Что ты можешь сказать на этот счет тем, кто следит за твоей работой? К чему им готовиться? Мне очень жаль. Никто сейчас не расстроен больше, чем я. В этом смысле мне везет. Если посмотреть на мои ранние работы, большая часть из того, что там изложено, по-прежнему вписывается в мою модель. Иными словами, поскольку вся работа опиралась на результаты исследований того времени, эта информация все еще актуальна. В то же время новые компоненты, которые кажутся полезными, включаются в модель. Но все, что было до сих пор, никуда не исчезает. Из этой информации по-прежнему можно извлечь огромную пользу. Местоимения первого, второго и третьего лица никуда не делись, они существовали тысячелетиями и будут существовать еще столько же. Мы не придумываем некую философию, требуя, чтобы люди в нее поверили, а через пару лет эта философия вдруг выйдет из моды так же, как это происходит с деконструкцией. Если вы посвятили этому всю жизнь, что же вы будете тогда делать? Сектора, уровни, линии, состояния и типы существовали всегда. Мы просто глубже изучили каждый из этих компонентов. Даже семь уровней, о которых мы говорили, напоминают семь чакр. Им 2000 лет. Современные исследователи усовершенствовали некоторые из этих стадий, но они очень схожи с теми представлениями. Пять компонентов — сектора, уровни, линии, состояния и типы — вошли в модель, которая функционирует уже почти целое десятилетие. Понятно, что я продолжаю писать много всего, потому что применяю модель в разных областях. Я обновляю информацию, уточняю что-то, включая новые исследования и так далее. Многие применяют эти элементы избирательно, в особенности те, кто в интегральном институте занимается бизнес-консалтингом, например. Иногда из пяти компонентов они используют только сектора и типы. Иногда они применяют сектора и несколько линий, то есть подбирают компоненты в зависимости от задачи и аудитории. Не думаю, что к этой базовой модели мы добавим много всего другого, хотя вы можете это сделать, если желаете. Но я не стремлюсь к этому. Из всего того, что сейчас находится на подъеме, единственная область, которая будет немного новой, это тонкие энергии. Исследования в данной области новые. И сейчас переломный момент, хотя вам решать, принять это или нет. Есть базовая модель, которая работает уже довольно долго. Нам звонят тысячи людей. Да, в модели приведены очень обширные обобщения, но за ними стоят исследования и доказательства, и поэтому она действительно помогает тем, кто использует модель, чтобы сделать свою жизнь более интегрально информированной. В сексе, работе, духовности или в чем бы то ни было еще. Ты хочешь, чтобы я пообещал ничего не добавлять? Можно попробовать, нет? В этом нет необходимости. Ты все еще не можешь прийти в себя от всего, что тебе пришлось прочитать? Кто знает, что еще ты добавишь? Разве ты не рада, что мы успели поговорить о сексе? Если бы мы не добавили типологии, сейчас бы мы не вдавались во все эти непристойные подробности. Понимаешь, да? На этом завершается пятый сеанс космического сознания с Кеном Уилбером. Продолжение нашей беседы в шестой части.